Друзья дорогие, мы продолжаем с вами изучение отрывка Писания, который мы начали в прошлый раз. И пусть наши условия сегодня не самые благоприятствующие, но намного лучше, чем в многих других странах этого мира. И мы с вами не под дулами автоматов находимся сегодня. И пусть даже некая душность присутствует. Хочется, конечно, не процитировать Ефрема Сирина. Он вдохновляет одного молодого человека посещать собрание. Это 4 век. И который сомневался в Боге, он говорит: «Ты подумай, как будет ужасно жарко в аду. Ходи». Итак, читаю Писание снова вместе, и после этого мы будем изучать 18 стих 4 главы Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, 4 глава. «Проходя же близ моря Галилейского, он, Иисус, увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовами. И говорит им: идите за мной, и я сделаю вас ловцами людей. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке Завидеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним». Пожалуйста, присаживайтесь, друзья. И сегодня мы завершим изучение этого отрывка. Мы говорим о том, что значит быть настоящим учеником Христа. И когда мы понимаем суть призвания, суть Божьего призыва следовать за Ним, когда мы начинаем сознавать, что нам нужно, чтобы последовать, оставить все, абсолютно все ради Него и Евангелия, о чем мы с вами и говорили в прошлый раз, и тогда нам требуется полное доверие, полная зависимость от Христа. И вот сегодня наш второй пункт проповеди – это полная зависимость от благодати Христовой. От ученика Господа Иисуса требуется не только от всего отказаться и оставить, это, знаете, полшага, но ему необходимо полностью положиться на Божию благодать, на Христа, чтобы за ним последовать и стать тем, кем Бог задумал нас сделать. Для того, чтобы стать ловцами человеков или ловцами людей, первым ученикам Иисуса нужно было начать следовать за Ним, одним словом, войти с Ним в процесс ученичества. Иисус так и говорит: «Идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами людей или ловцами человеков», как в большинстве Библии у нас написано. И этот процесс, вот этот путь ученичества, путь преображения, начинается здесь, в Матфея 4:18. Это Божья работа в нас. Божья работа в нас. И мы можем заметить в этом тексте три важных шага или три уровня развития становления, которые мы с вами будем изучать. Во-первых, это избрание и приглашение. Во-вторых, это ученичество и отождествление. И в-третьих, это преображение и миссия. Итак, избрание и приглашение – наш первый пункт. Прежде всего, Господь Иисус избирает их. Это Его инициатива. Это принципиально отличается от практики того времени, древней Палестины. Обычно к уважаемому раввину потенциальные ученики приходили сами и просились, чтобы он их взял к себе и начал их обучать, наставлять, учить, попекать. Ученики всегда были в поиске хорошего учителя, который помог бы им стать лучше, добиться чего-то большего. То есть здесь мы с вами сталкиваемся с совершенно иным. Не ученики, а Иисус сам приходит к ним и приглашает их, сам учитель начинает, или лучше сказать, инициирует общение с ними и наставничество их. Он сам желает отношений с ними. И мы на самом деле, друзья, встречаем это на страницах Священного Писания постоянно. Бог инициирует отношения со своими избранными сосудами для особой миссии. Авраам, Ной, Моисей, Давид, пророки, даже израильский народ сам является инициативой Бога. Он так и говорит: не думайте, что за вашу праведность я вас избрал, или потому что вы были великим народом. Это было мое собственное желание, мое собственное решение. И для того Бог и избрал, чтобы они стали царственным священством, дабы они возвещали славу Божию всему миру. Друзья, на самом деле это удивительный пример благодати Христовой, которая инициирует отношения с людьми, чтобы они стали его служителями и сотрудниками на земле. Поэтому я желаю напомнить еще и из Нового Завета слово. Здесь Иисус говорит: приглашает идти за мною, а в Евангелии от Иоанна, 15 главе, мы читаем такие слова, в стихе 16, Иисус говорит своим ученикам: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы шли и приносили плод». Именно поэтому сейчас я хотел бы всем напомнить нам, друзья, что здесь, в этом зале сейчас, нету ни одного человека, который бы оказался здесь за свои заслуги. Нету ни одного человека, который принял крещение в этой церкви, потому что он был лучше, чем другие, или он заслужил своими деяниями Божию милость. Напротив, наше крещение напоминает нам, что мы недостойные люди, не по нашим заслугам и делам получаем от Бога, но Господь чудесным образом нас облагодетельствовал, принял, простил, оправдал и вел в свою семью. Это удивительное решение Божие, удивительная благодать, любовь Его к нам, чтобы сделать нас Его сотрудниками и служителями в этом мире. Интересно отметить, что некоторые близкие толкователи говорят: ну, Иисус просто, Он очень такой смекалистый был, Он посмотрел, Ему же надо очень много людей захватить в свое царство, и Он подумал: ну, давай-ка я выберу рыболовов, они умеют рыбу ловить, и вот я сейчас этих рыболовов наберу, 4 человека, они людей будут легко ловить. Ну, знаете, конечно, я вот был рыбаком, особенно в детстве своей, такой, в подростковом возрасте, но ловить людей это опасно, я скажу. Крючки очень болезненные, это страшная штука. Скажу даже больше, уже будучи пастором достаточно долго, рыбалка и христианское свидетельство – это две разные вещи. Абсолютно, на самом деле. Абсолютно. Но некоторые говорят: ну, потому что у них род занятий такой был. Но если мы посмотрим внимательно на этот текст, то мы заметим, что у этих людей, у первых учеников, у них ничего не было, что они могли бы предложить Иисусу. Абсолютно ничего. В чем бы он нуждался, без чего бы он не мог жить дальше. Мы видим, что они ничего с собой не берут. Они могут сказать: Иисус, ну, конечно, я рад быть в твоей команде, потому что я тебе подарю лодку, а ты мне статус премьер-министра в своем царстве. Ну, или: Господь Иисус, у меня такие контакты там есть, вот Иоанн говорит, там вот у нас контакты есть в Иерусалиме, мы можем легко продвинуть тебя и на билборде в Иерусалиме напечатать: лучший раввин Израиля Иисус из Назарета. Нет, они ничего не имели, чтобы предложить, ничего не могли дать ему. Это была Божья благодать. Иисус сам начал разговор с ними, сам пригласил их последовать, сам начал их учить и готовить к дальнейшему служению. Мы должны признать с вами, друзья, что на самом деле эти первые ученики были весьма неподходящими людьми для того, чтобы завоевать весь мир для Христа. Были весьма неподходящими людьми. В чем они были неподходящими людьми? Ну, во-первых, они были очень с неудачного региона. Они были из Галилеи. Помните, известные учители Израиля сказали: может ли что быть доброе из Галилеи? Галилея – пограничная область Израиля с языческими регионами. Там не будут жить хорошие люди. Так думали тогдашние религиозные вожди Израиля. Туда не приезжали благороднейшие и лучшие граждане. Там не было много религиозных наставников и учителей. Понимаете, эти первые ученики Христа, они были, ну, даже, может быть, не просто обычными людьми. Они были в глазах многих людей, в глазах тогдашнего общества, ниже среднего точно. Они были социально ограничены, жители Галилеи, без глобального видения людьми, точно не имеющие представления о той всемирной миссии, которой Господь их готовил и которую Иисус им поручает. Они были сконцентрированы в своих проблемах, в своих текущих задачах, которые были ограничены временем их проживания и территорией их нахождения. Одним словом, это были обычные люди, эгоисты, в некотором смысле националисты, они были очень такие высокомерные, они иудеи, лучше, чем язычники. Они постоянно конфликтовали друг с другом за статус и положение, кто выше и значимее. Получается, что Господь Иисус на самом деле избрал слабых и недалеких, ограниченных и несовершенных людей, чтобы они исполнили Его замысел о всемирной миссии. Когда я смотрю на этих первых учеников Христа, то мне вспоминается почему-то 1 Коринфянам 1 глава. 1 Коринфянам 1 глава, я читаю из стиха 26. «Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». Понимаете, Бог избрал нас, друзья, не потому, что нам было что Ему предложить. Вот сегодня, слушая Стаса, его свидетельство было очевидно. Стасу нечего было предложить Богу, кроме его гордыни, грехов и самомнения в покаянии. Не потому, что нам было что Ему предложить, а потому, что нам в действительности нечего Ему было дать. Слава Ему за это, друзья. Во время правления Марка Аврелия один известный ученый, муж по имени Цельс, написал антихристианский трактат под названием «Истинное слово». В нем он выразил не только собственные взгляды, но и отношения тогдашних многих мудрых, образованных людей, ну, так скажем, интеллигенции по отношению к нарождающемуся христианству. Вот что он пишет. Во многих домах мы видим людей, занимающихся вязанием, ну, хочется добавить, вышивкой, сестры, для вас, ткачеством или починкой обуви, это, братья, для нас, то есть людей наименее культурных и наиболее невежественных. В присутствии хозяина они не смеют сказать ни слова, но когда они остаются наедине с детьми или с такими же, как они, невежественными женщинами, они начинают говорить удивительные вещи. Если вы действительно хотите познать истину, оставьте своих учителей и своего отца и идите с женщинами и детьми в женские кварталы, в сапожные мастерские, в сыромятни, и там вы узнаете, что такое совершенная жизнь. Именно там христиане находят тех, кто им верит. Вот такое свидетельство из первого века, из времени, когда церковь только начинала развиваться. Посмотрите, это настоящее чудо, что Бог избирает таких простых, немощных, ничего не значащих людей, и через них совершает удивительную спасительную работу в этом мире. Никто из нас, друзья, не подходит. Никто из нас не достоин. И эта ситуация не изменилась и в 21 веке. Поэтому Иисус и говорит: «Следуй за Мною, и я сделаю тебя ловцами людей». Он не говорит: «Следуй за Мною и будь ловцом». Это тем самым, знаете, такая, ну, что ли, коммерческая договоренность. Ты иди за Мною, и ты лови, чтобы и хочешь идти за Мною. Нет, он говорит, идите за Мною, и я буду вас делать. Это его миссия ловцами людей. Это большое ободрение для нас, друзья. Не мы должны сами себя сделать, но Иисус Господь. Эти первые ученики, на самом деле, мало что понимали правильно о Царстве Божьем. Но Господь Иисус начал с ними процесс воспитания, наставления, обучения, обличения, вразумления, ученичества. Он сам инициировал этот процесс со всем состраданием, снисхождением, великодушием, смирением и ревностью. И они научились от Него, они сами стали пылать потом вот таким вот сердцем по людям, по Богу. Это был результат Божьей работы в них. Посмотрите, что с ними стало. Апостол Петр, который не мог держать язык за зубами своими, не мог контролировать свои эмоции. Именно он говорит свою первую проповедь. Вообще он говорит первую христианскую проповедь в этом мире. Мы записано в Деяниях апостолов, 2 глава, и мы знаем, что обращается к Богу 3000 человек. Первая церковь умножилась на 2500% за один день. Сразу же от этого человека. Бог так совершил работу свою. Иоанн, это молодой человек, который постоянно был обеспокоен своим статусом. Ну, понятно, здоровый взрослый мужчина, он самый молодой, наверное, был среди них. Они постоянно, видимо, так вот тюкали как-то, может быть, отмечали. И он так себя чувствовал неловко. Но понимаете, человек-то был достаточно взрослый. Он прожил достаточно долго времени. Написал книгу Откровения в 95-96 году нашей эры. Подумайте, сколько было ему лет, когда он начал ходить с Иисусом. Я думаю, что ему не было и 20, когда он стал ходить с Иисусом. Вряд ли при тогдашней медицине можно было прожить столько много лет. Но даже если бы он ходил бы с Иисусом в такое время, ему точно было уже за 80 лет, наверное, практически. А если бы был бы старше совсем, бы не прожил бы столько времени. Так вот, этот человек обеспокоен своим статусом, своим положением, переживающим. Мы об этом постоянно читаем в Евангелии от Иоанна, очень ярко это видно. Он стал смиренным слугой и писателем, через Евангелие которого Бог спасает и через 2000 лет спустя. Другие апостолы, остальные отдали свою жизнь за Христа, ревностно проповедуя Евангелие по всем уголкам тогдашнего мира. И это, друзья, воистину благая весть для нас с вами. Потому что, когда мы смотрим на себя, если мы честны сами с собою, то мы видим не так много мудрости, не так много сил, способностей, знаний, возможностей. Мы видим страхи, неуверенности, недостатки, немощи, слабости. Это то, что мы видим в своей жизни, в своих сердцах. И когда мы осознаем все это, когда мы осознаем свою непригодность, неспособность, и вот тогда у нас есть только одна возможность, чтобы нам исполнить Божие предназначение. Полностью положиться на Божию благодать. Полностью положиться на Божию благодать, на то, что Бог будет совершать свою потрясающую работу через нас. Когда мы немощны, тогда мы сильны. Потому что Он, Бог, силен. Апостол Павел, который ревностно трудился, сказал, «Я больше прочих потрудился, впрочем, не я, но благодать Его, которая во мне». Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому будет вполне нормально, друг мой, если ты скажешь, «Господи, я не в состоянии исполнить такое высокое предназначение, достичь Евангелием всего мира». Даже своего города. Но будет ненормально, если ты здесь закончишь. Нужно продолжить и сказать, Господи, поэтому меняй меня. Преображай мою жизнь, используй меня, направляй меня, укрепляй мою веру, чтобы я исполнил Твое предназначение. Потому что мы должны полагаться не на свою силу, а на благодать Христову, на Его силу. Потому что Иисус избрал нас и поставил нас, чтобы мы шли и приносили плод. Второй момент здесь. Это ученичество и отождествление. Мы видим, что в центре подлинного, настоящего ученичества всегда находятся два таких элемента. Это отождествление и построение близких отношений с личностью Христа. Иисус сказал здесь, идите за Мною. Идите за Мною. Эта фраза, друзья, также радикально отличается от практики ученичества в первом веке. Или ученичество и обучение, которое было в то время в Древней Палестине. Во времена Христа практика была простая. Ученики собирались к своему раввину, он садился на некой возвышенности и начинал им рассказывать, как нужно жить. Он учил их догмам, предписаниям, правилам, методам, механизмам. Они слушали. После такого урока они расходились, и эти ученики старались применить то, что они услышали, то, что они узнали. Но здесь Иисус предполагает или предлагает нечто отличительное, нечто другое. Во-первых, Его обучение является неформальным или неформализованным. Иисус желает, чтобы ученики оказали влияние на весь мир, и поэтому школа не подойдет. просто формально переданные и заученные знания не помогут. Посмотрите, программа школы Христа – это Он Сам. Он говорит: «Идите за Мной». Он Сам и есть программа этой школы. Нужно не просто слышать, слушать, запоминать и даже понимать то, что Он говорит. Необходимо, чтобы произошла передача Его жизни, жизни учеников. Нужно иметь личное отношение с Ним, быть связанным, склеенным с личностью Христа, быть посвященным Ему, быть отождествленным с Ним. Понимаете, следование за Христом – это не просто исполнение какого-то списка, предписаний от Бога, просто каких-то правил. Следование за Христом – это жизнь с Ним, это отношение с Ним. Вечная жизнь, как написано в Евангелии, это знать Бога, знать Христа. Проблема в том, что очень часто, когда мы слышим слово «ученичество», то мы сразу думаем о некой программе, некий класс представляемого учителя, который передает какие-то знания. Но ученичество Христа, друзья, это передача жизней, это Его жизнь с нами. Христианское ученичество построено вокруг Христа и отношения с Ним, и отношения друг с другом. Это не только знания, братья и сестры, это не только применение библейских принципов. Без живых отношений со Христом наши принципы просто превратятся в какую-то школу греческой философии. Христианство – это отношение с Богом. Это не просто правильные знания. Мы видим, что христианская вера, она свободна, настоящая христианская вера свободна от законничества, от внешней формы. Мы понимаем, что правила и догмы важны, но они не самоцель. Внешнее исповедание, поведение не самое главное. Оно на самом деле должно быть внутренней, ну или производной нашего внутреннего преображения, наших внутренних отношений со Христом. Иначе это просто будет религия. Наше поведение – это результат нашего поклонения с Богу и отношений с Ним, а не то, что мы просто делаем, потому что так нужно, потому что так важно. Конечно, здесь надо отметить, что я могу не желать внутри себя делать правильные вещи, но потому что я люблю Христа и я желаю поклоняться Ему, я буду делать эти правильные вещи. Но моя вера – это не просто делание правильных вещей. Моя вера – это мои отношения со Христом, которые развиваются. Именно об этом говорит Иисус: «Идите за Мною». Во-вторых, друзья, мы не строим систему. Церковь – это не система. Мы созидаем людей. Иисус созидает людей. Он предложил ученикам построить не структуру или систему, а отношения с Ним, и через отношения с Ним – отношения друг с другом. Поэтому, когда мы предлагаем с вами, братья, проповедуя Евангелие, мы предлагаем людям отношения. Мы предлагаем людям не просто войти в церковь, мы предлагаем им отношения со Христом, которые есть у нас, отношения наши друг с другом, как верующих, отношения нас, как верующих, к Ним. И после этого мы имеем основание, моральное право умолять их войти в отношения со Христом. Когда мы говорим «приходи в церковь», мы не приглашаем просто в церковь, друзья. Мы приглашаем в отношения со Христом. Ведь здесь собрание, как сказал сегодня в начале Виталий, собрание вокруг Христа, вокруг Бога. Мы с вами сообщество людей, имеющих живые отношения с Богом. Мы не просто говорим «приходи на собрание», а вдруг в нашей стране что-то произойдет и в воскресенье собираться нельзя будет, или вообще собираться нельзя будет, как это было в советское время. Но отношения со Христом нельзя запретить государственным указом. А отношения со Христом, они либо и есть, либо их нету. Они существуют, и тогда они будут проявляться в отношениях к ближним, в отношениях с другими. В-третьих, в словах Христа «я сделаю вас» очень много настоящего ободрения. Во-первых, они показывают, что Иисус нас знает лучше, чем мы сами себя. Некоторые братья иногда жалуются на то, что не могут понять своих жен. Некоторые жены жалуются на то, что они не могут понять своих мужей. Друзья, я скажу вам всем ободрение большое, особенно братьям. Иисус знает ваших жен, точно знает. И Он их понимает. И поэтому, общаясь с Ним и прося Его помощи, Он будет помогать вам строить с ними отношения. Мы порой сами себя даже понять не можем. Иисус понимает. Он сказал: идите за мной, и я сделаю вас. То есть Он знает наше устройство. Он знает движение нашей крови, Он знает движение нашей мысли. Он знает наши планы, страхи, надежды и понимает их порой лучше, даже самого лучшего и близкого человека нам. Если Он сказал, что Он сделает, то Он может сделать, потому что Он обещал нас это. Во-вторых, Он обещал нас изменить. Не только помочь нам, Он сам заинтересован в нашем преображении. Это не просто дело чести какое-то. Это на самом деле Его страсть, это желание, чтобы мы уподобились Ему, стали похожи на Него. Он не лжец, сказав, что изменит. Он меняет всех, кто верит. Всех, кто идет за Ним, чтобы быть ловцами человека. В-третьих, когда у нас что-то не получается в нашем освящении, а я думаю, что здесь сидящих у всех не получается что-то в Его освящении, то нам не стоит отчаиваться, потому что мы можем обратиться к Иисусу за помощью, и Он реально поможет. Потому что Он заинтересован в нашем преображении, Он борется за наше преображение. И в этом процессе следования за Ним мы начинаем понимать все лучше, что нам нужно что-то оставлять в нашей жизни. Поэтому я хотел бы дать несколько рекомендаций, таких практических принципов, что нам нужно менять в своей жизни, чтобы реально следовать за Ним. Потому что, друзья, все мы из нашей жизни, наблюдая за нами, можем понять, куда и зачем и за кем мы следуем. Даже ничего не делание, друзья, это тоже следование за чем-то или за кем-то. Друзья, в этом зале нету ни одного человека, который за чем-то или за кем-то не следует. Ни одного человека здесь в этом зале нету. И наблюдение за нами со стороны нам даст понимание, чему мы посвящены. Итак, если я следую за Христом, то вот что в моей жизни будет очевидно. Следовать за Христом – это значит иметь четкое направление для своей жизни. Причем настолько определенное, что мои самые близкие люди, мои родные, домочадцы, работники, друзья, родственники, знакомые, будет вполне понятно, куда я следую и зачем я живу. В чем смысл моей жизни? Это, друзья, реальность такая. Поэтому просто стоит себе задать, что о нас, что обо мне думают мои соседи, близкие, знакомые, родственники или неверующие товарищи, с кем я работаю, что они думают обо мне, что они видят в моей жизни, кем и чем я живу. Спросите на эту неделю у своих людей, знакомых, что они думают о вашей жизни. Какова ваша жизнь на самом деле? Чему она посвящена? И они вам дадут честный ответ. Потому что обычно такие сторонние люди, они говорят правду про нас. Не спрашивайте себя, потому что у вас будет нечестный ответ. К сожалению. Потому что если бы мы сами себя судили, как говорит апостол Павел в 11 главе послания к Коринфянам, помните, то не были бы судимы. Муж спросил у своей жены, и быть готов мужественно принять правду. Жена спросила своего мужа, и не расстраивайся честному ответу. Спросите у своих соседей, коллег на работе. Апостол Павел говорит в послании к Галатам, 2 глава, стих 19-20, «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет у меня Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Реальная жизнь с Христом всегда будет скрываться в наших делах, в наших словах, в наших поступках. Невозможно скрыть веру, если она есть. Иисус сказал, от избытка сердца говорят уста. Матфея 12 глава, стих 34. Во-вторых, последовать – это значит иметь поступательный, неизменный прогресс этого движения. Царство Божие, если оно есть, оно имеет свойство расти. Бог дал нам Духа Святого, который работает над нами, чтобы преображать нас в образ Христа. И Бог не успокаивается, пока этого не достигнет. Об этом говорится так много в разных текстах Писания. Поэтому просто стоит задать себе еще, какого рубежа я достиг в своем духовном развитии? Что в моей жизни на самом деле изменилось? В-третьих, движение вперед требует, чтобы я отказывался от чего-то в процессе этого движения. Может быть, что-то мешает мне дальнейшему движению? Подобно как у космического корабля отходят ступени, чтобы он вышел на орбиту. Есть некоторые вещи, которые Греховные их надо оставить. Некоторые вещи есть негреховные, но они тоже мешать могут мне добиваться и достигать того, к чему Бог призвал меня. Это говорит на самом деле о моей самодисциплине, о моем посвящении, о моем призвании, миссии, которую Бог мне верил. Об этом очень ясно пишет апостол Павел в послании к Коринфянам, 1 глава, стих 9, стих 24 и ниже. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду?» Ну, конечно, старый русский язык. В общем, на соревнованиях все бегут, чтобы получить первое место. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники или все спортсмены воздерживаются от всего. Это не греховно, на самом деле, съесть еще один пирожок. Ну, когда я занимался спортом, наш тренер контролировал, что мы едим. Потому что знал, если съешь пирожок, то точно через 5 километров дыхание будет плохое, и ты пробежишь хуже, и твоя команда проиграет. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И поэтому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но смиряю, друзья, и порабощаю тело мое. Телу нашему не хочется молиться, толку никакого нету в коленопреклоненных вещах. Ну, разве что маленькая мышца этот, хоть какой-то фитнес будет тебе. Но если молишься редко, то тоже фитнеса мало. Усмиряя и порабощая тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным. И с вами Павел говорит, я на самом деле ради проповеди Евангелия от многих отказываюсь, хотя они не греховные, но они помогают мне исполнить мое предназначение. Вопрос к тебе. От чего ты отказался в последнее время ради Христа? Ради проповеди Евангелия. Я знаю одного брата, который молился о том, чтобы, даже с постом молился, о свободе от социальных сетей, чтобы у него было время читать Библию, чтобы сердце его горело по Богу. Помните, как сказал Господь Иисус? Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 2. «Всякую приносящую плод ветвь очищает, чтобы более принесла плода». Господь может очищать нас по-разному, друзья, в жизни. С помощью испытаний, страданий, поражений, потерь, дисциплины, скорби. Это очищение не всегда приятно. Сказать честно, оно часто очень неприятное. Но это очищение нашей личной жизни, нашего брака, нашей работы, нашей семьи, нашей церкви. Но это очень важно, потому что это производит больше плод для Божьего Царства. И в-четвертых, эта Божья работа в нашей жизни производит неизменную цель. Она имеет определенную цель, и об этом наш пункт 2.3. Это преображение и миссия. Иисус призвал своих первых учеников для того, чтобы они только спаслись, друзья. Как прискорбно осознавать, что в нашей стране для многих христианство – это дойти до неба, попасть в небо. Некоторые евангельские верующие говорят страшные слова. «Мне бы хотя бы доползти до входа в Царство Божие и перевалиться». Я не знаю, в каком Евангелии это написано. Можете, 67-я книга Библии, Евангелие от еретика, но в моей Библии такого нету. В моей Библии я вижу, что народ Божий с торжеством входит в собрание святых. Это будет пение ангелов, и славное будет собрание. Цель нашего спасения, как и призвание этих учеников, не в том, чтобы они обрели свое спасение, а в том, чтобы они стали инструментами Божьей благодати спасения других. Господь ради этого их призвал. Любой работник, любой начальник, здесь у нас немало братьев, которые имеют руководящие должности на работе, понимает, я набираю себе сотрудников для того, чтобы они исполнили задачу. Если они не исполняют, я их учу, а если они после учебы не исполняют, я их увольняю и набираю новых. Иисус начинает самое великое предприятие на земле, строить церковь свою. И он набирает первых учеников, и он говорит, я сделаю из вас ловцами человеков. Это миссия их, это их жизнь, это в сущности суть их призвания, природа их призвания, природа их жизни. Они не могут быть не ловцами, потому что ради этого Господь их призвал. Если, друг мой, ты не желаешь быть ловцом или не желаешь стать ловцом человеков, ловцом людей, то ты не можешь быть учеником Христа. Я скажу это откровенно и прямо. Он сам сказал, Марка 8 глава, стих 34 и 35. «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, то потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Позволь сказать даже более прямо. Если ты не ловец человеков, то ты не христианин. Ты точно не живешь настоящей христианской жизнью. Если же ты христианин, то значит ты весьма непослушный, непокорный Богу человек, который не исполняет свое призвание и не живет в соответствии со своим избранием, который против Бога воюет. Как такое может долго продолжаться? Тяжело идти тебе против рожна, и потом в твоей жизни нету радости, милости, благодати многих, и твоя жизнь такая сухая и пустая, потому что не живешь как ловец душ человеческих, не живешь в соответствии с призванием своим. Отсюда уныние и печаль, и греховность, и пороки твои, потому что не живешь ради Божьего призвания. Иисус сказал: «Идите за Мною». Другими словами, те, которые идут, они станут и они будут ловцами человеков. Это будет естественной частью их жизни. Мы слышали такую фразу нашу человеческую: «С кем поведешься, от того наберешься». Если я хожу с Иисусом, спасителем этого мира, сердце которого плачет за неспасенные души, который отдал свою жизнь ради искупления этого мира, который дошел на крест Голгофы, чтобы нас спасти, который желает, чтобы все могли покаяться и достичь познания истины. Если я общаюсь с Богом, спасителем этого мира, то я наберусь этой страсти и ревности по душам. Я не смогу по-другому жить, потому что я общаюсь с таким Богом. С Богом, который не закрыл дверь спасения, с Богом, рука которого не сократилась, чтобы спасать, с Богом, ухо которого не тяжелело, чтобы слышать, с Богом, который так возлюбил этот мир, что отдал своего Сына на крест Голгофы. И это ободрение, друзья, для нас большое, что Иисус обещает нас сделать такими. Братья и сестры, благовестие – это не методика, это не тренинг, это не механизм, это не программа. Хотя все это полезно для изучения, укрепления, усовершенствования навыков, усовершенствования своих навыков. Благовестие, друзья, это естественный отклик человека, живущего с Богом. Когда апостолам пригрозил Синедрион за то, что они говорили об Иисусе, когда их пригрозили, что их будут наказывать, то они сказали простую фразу: мы не можем не говорить о том, что видели и слышали. Если ты ходишь с Господом Иисусом, это твоя практика жизни, ты не можешь не говорить об этом. Если ты не говоришь, либо этого нету, либо ты грешишь просто, заставляя, уничижая Дух Святой в себе, который просто вопиет Абба, Отче, вопиет, чтобы о Нем говорили, о Христе возвещали. Благовестие – это проявление моей жизни со Христом и во Христе. Апостол Павел так говорит в своем послании к Коринфянам, глава 2, стих 14 и ниже. «Но благодарение Богу, который всегда, всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Смотрите слово «всегда» и «всякое». «Ибо мы, Христово благоухание Богу, спасаемых и погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? А тот, кто поклоняется Богу, тот, кто знает Его, для которого эта духовная дисциплина благовестия стала настолько естественной, что он по-другому не может. Некоторые из нас не могут не заниматься утренней зарядкой. Некоторые из нас не могут для того, чтобы не попить воды с утра. Это практика вашей жизни стала. Для человека верующего, ходящего со Христом, практика жизни – говорить о Христе всегда, при всяком месте, распространять благоухание о Нем. От избытка сердца говорят уста. Проблема многих из нас состоит в том, что мы либо не идем послушно за Богом, либо не живем святой жизнью, поэтому Бог нас не использует для своей славы. Апостол Павел в послании к 2 Тимофею говорит такие слова, стих 19, 2 главы. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. О большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и в одних почетны, другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести священным или освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Сам Бог меняет нас, чтобы мы принесли больше плода, Настоящая жизнь, друзья, это быть в эпицентре Божьей работы. Божьей работы по нашему изменению и Божьей работы по спасению других душ. В нашем тексте Иисус прямо говорит, что Он обещает изменить людей. Изменить людей для того, чтобы они возвещали Его славу. Не для того, чтобы нам было хорошо. Не для того, чтобы нам было комфортно. Не для того, чтобы нам было удобно. Быть настоящим христианином, друзья, это значит быть спасателем душ людей. Христианство – это не спасение своей души. Христианство – это не подпорка, поддержание твоей личной нравственности или морали. Христианство – это не обретение благополучной земной жизни, потому что Бог тебя благословляет. Настоящее христианство – это спасение других душ. Христианин по своему избранию, по своему определению призван Богом быть спасателем людей на этой земле, быть светом и солью, быть запахом смертоносным на жизнь или на смерть, смертоносным или живителем на смерть или жизнь, быть письмом Христовым, быть благовестником неисследимого богатства Христова. И Бог работает, друзья, над нами, меняя нас ради этого. Если этого в моей жизни нету, то я не живу настоящей жизнью. Я не живу по-настоящему христианской жизнью. Друзья, как часто очень мы можем быть заняты религиозной суетой, многими делами, и пропускаем самое важное, наше предназначение – спасать других, быть ловцами человеков. По сути, пропускаем настоящую жизнь. Скажу даже больше. Когда мы выходим из нашей зоны комфорта, будь церковный, будь то рабочий, мы входим, братья и сестры, в зону чудес. Там, где работает Дух Святой. Там, где Господь творит настоящие чудеса по спасению людей. Самое великое чудо, какое только есть на этой планете, это спасение души человека. И мы становимся соучастниками этой благодатной работы Божией. Но здесь интересный момент есть для нас, если я подхожу к нашему выводу. Смотрите, Иисус призывает своих учеников для того, чтобы они вошли во всемирную миссию, спасение всего мира, Евангелием. И вот тут по логике вещей нужно строить какую-то международную структуру, правда? Ну, сделать представителей разных по точкам мира, нанять какого-нибудь специалиста по пиару, ну, сейчас она какой-нибудь веб-дизайнера хорошего, маркетолога, и начать программу такую. Но Иисус это не делает почему-то. Он на самом деле берет этих людей и начинает с ними работать. Иисус никогда не был против масс, но он мог также массы их шокировать. Помните его фразу о хлебе, сошедшем с небес, о том, что нужно пить кровь его и вкушать тело его. Он говорил о вере в себя. Люди были в шоке, некоторые ушли от того, что не поняли, некоторые ушли, потому что поняли, что он говорил. Иисус не был против масс, он кормил их, поил, исцелял, помогал им. Но когда дело касалось международной миссии, касалось расширения Божьего Царства, когда дело касалось того, чтобы весь мир узнал о его спасении, то он применяет совершенно неожиданный подход. Он вкладывает себя всего лишь навсего в несколько человеков, в несколько людей, для того, чтобы достичь всего мира. И это пример для нас, друзья. Когда мы думаем про Россию, думаем про Москву, как нам все это охватить? То ответ один, друзья. Начать с нескольких людей. Тебе и мне. Нам необходимо начать работать с несколькими людьми. И тогда мы окажем влияние на толпы. Ну как? Через ученичество. Через призвание одного Евангелием и наставление его жизни со Христом. Эта миссия настолько захватила учеников, стала сердцебиением их, стала их призванием, причиной, по которой они дальше жили. И хотя они многого не понимали, но Иисус стал их работать, менять, преображать, наставлять, объяснять, учить. Иисус все это делал ради миссии. Друзья мои, цель нашего освящения – это не только, чтобы мы стали лучше, но цель нашего освящения – чтобы мы возвещали Евангелие в этом мире. Это основная цель нашего освящения. Не просто быть святыми, мы уже святые во Христе Иисусе, но и быть годными владыки на всякое доброе дело. Возвещать совершенство, призвавшего нас в свой чудный свет. Чтобы люди, видя наши добрые дела, прославляли Отца нашего Небесного. Поэтому нам нужно быть святыми и праведными ради этого, ради миссии, ради Евангелия. Подчеркну еще раз. Наше освящение имеет важную принципиальную цель – быть лучшими и более действенными благовестниками на земле. Но наше призвание спасать мир начинается с одного человека, за которого я начинаю молиться, который начинает вещать Евангелие, который начинаю наставлять жизни с Богом. Друзья, это единственная верная стратегия по завоеванию мира ради Христа. Братья и сестры, христианство – это не про мою жизнь, а про то, что Бог делает через мою жизнь ради себя. У меня есть высокое призвание явить этому миру Христа через мои отношения, через мою жизнь, так, чтобы я мог стать другим сам. Следуй за мною, как я следую за Иисусом. Апостол Павел в послании к Коринфянам, в 11 главе 1 Коринфянам, не ссылаясь, как я первым говорит, «Будьте подражателями мне, как я Христу». Мы приглашаем людей в отношения, но мы показываем прежде эти отношения в своей жизни. Потому что христианство – это переход от себелюбия к служению своим ближним ради Божьей славы. Христианство, оно богоцентрично, оно не человекоцентрично. Итак, мой друг, брат или сестра, твой отклик. Мы подошли к самому концу этой серии проповедей. И вопрос, который задать нужно в самом конце. Последуешь ли ты за Иисусом? Услышишь ли ты Его призыв? Согласишься ли ты с тем, что твоя жизнь тебе больше не принадлежит? Вот сегодня Господь Иисус, подобно как в то далекое время в Галилее, проходит по нашему собранию, смотря на нас, таких замученных, думающих, и спрашивает, кто пойдет для нас? Кого мне послать? Следуй за мною, обращается Он сегодня каждому из нас. Если же ты не последуешь, мой друг, то я также тебе скажу честно, не пугай тебя на самом деле, потому что следование Христа добровольное. Ты очень многого лишишься. Ты не увидишь очень многих чудес в своей жизни. Ты не видишь очень многих милостей, благостей. Ты не будешь иметь такого мира, силы, благодати, которую Бог желает показать тем, которые ловцы человеков. Ты будешь часто не испытывать Божьего присутствия в своей жизни. Ты не будешь испытывать радости от спасения своих друзей и знакомых, и твоя жизнь будет часто казаться скучной и пустой. И поэтому у меня есть последнее задание для всех нас. Именно эти листочки, пусть они такие неказистые, но удобные. Пожалуйста, возьмите каждый сейчас их себе. Мы частично выполним это задание здесь, в собрании, частично выполним, закончим его в нашей малой группе. Очень важно, чтобы у всех были эти листочки. У тех людей, которые там мучаются. Но на самом деле есть листочки еще. Может быть, Кирилл может дать их еще дополнительно. Я вижу, что они есть маленько на стульчиках. Вот Кирилл пошел с листочками. Кирилл, спасибо тебе за ручки тоже. Вот там у нас на улице тоже некоторые люди, они уже измучились, пошли общаться просто. Это важно, чтобы они тоже это услышали. У меня простое задание есть такое. Первое задание. Если у кого-то нет ручки, то он Кирилл дает. Пожалуйста, напишите на листочке с одной стороны, можете писать на одной стороне, на двух сторонах, как вам удобно, но у меня будет два вопроса небольших. Напишите, пожалуйста, на листочке три имени человека, которым вы будете благовествовать, за которого будете молиться до конца этого года. Три имени человека, которых вы перед Богом говорите, «Господи, я хочу пробуждение в этом мире начать с этих трех людей». Три человека, напишите их имена просто. Мы потом будем молиться на моей группе, и там тоже будет пару таких рекомендаций нашим лидерам малых групп. Но три имени человека, людей, за которых мы будем с вами молиться, и которым мы будем благовествовать, изучать ему Слово Божие о Христе до конца этого года. Я понимаю, что тремя у некоторых не ограничится, но пускай будет три, как минимум. И еще одно имя напишите. Человека в церкви, которого вы знаете, которому будете помогать расти духовно. Кто-то скажет, ну я не такой вот способный, я Корум Део не закончил еще. Или АБК я еще не прошел. Друг мой, ну я знаю, что ты не очень способный и что ты не очень неподготовленный. Я про себя знаю то же самое. Вопрос в том, что в собрании есть точно хотя бы один, который меньше тебя знает и понимает. Найди такого. В нашем собрании всегда таких людей много. Кто только приходит в собрание, только начинает ходить. Возьми этого человека, начни помогать ему расти. Чтобы он, может быть, чуть-чуть больше узнал слово, чуть больше понял, как молиться, как проповедовать, как жить с Богом. Напиши имя этого человека. Это между тобой и Богом. И в наших малых группах мы помолимся об этом, чтобы Бог благословил нас исполнить это слово, написанное на бумажках, на листочках перед Богом, так, чтобы Иисус был прославлен, так, чтобы наше призвание исполнилось ради Его славы. Помолимся давайте, друзья. Отец наш Небесный, мы прочитали этот удивительный текст. Да, непростые наши сейчас условия, но мы полагаемся на работу Духа Святого, в том, что Ты нам напомнишь его и еще раз укрепишь нас. И мы благодарны Тебе за то, что Ты первый возлюбил нас, когда мы были еще грешниками, когда даже еще никого из нас не было на земле, мы еще не родились, Ты уже думал про нас. И Ты, Господь Иисус, пошел на крест Голгофы. И там, молясь Отцу, Ты молился и за нас. Господи Иисусе, благодарность Тебе, что Ты призвал нас к себе, в свой чудный свет, из рабства порока, греха, безнадеги, бессмысленности, пустоты. Ты призвал нас к себе. Господи, и Тебе показалось это мало. Ты сделал нас своими сонаследниками. Ты нам приготовил небо. Ты нам приготовил царство. И даже этого показалось Тебе мало. Ты оставил нас на земле, чтобы прожить свою славную жизнь через нас. Ты дал нам эту высокую миссию – спасать другие души. Ты, Боже, спасаешь через нас. Мы всего лишь навсего орудия в Твоих могучих руках. Но, Владыка, мы хотим, чтобы Ты продолжал менять нас, преображать нас, чтобы дело благовестия горело в наших сердцах, чтобы слово Евангелия звучало в наших душах, чтобы призыв Твой к нам следовать за Тобою всегда был для нас близок. Господи, Ты знаешь наши недостатки, страхи, смущения, сомнения, тревоги и волнения. Ты знаешь наши пороки, Ты знаешь, как мы спотыкаемся. Тебе все, Господь, это известно. Помилуй нас и помогай нам исправляться. Помоги нам исповедоваться, оставлять грех, оставлять все то, что мешает нам следовать за Тобою, для того, чтобы нам быть ловцами людей. Господи, мы молимся об этом ради Твоей славы, зная, что в этом наше предназначение, в этом есть полнота радости жизни на земле для человека, верующего, в этом смысл нашего предназначения и призвания. Поэтому просим Тебя, Господь, благослови нас. Воспитывай мы своих детей, строим ли отношения со своими супругами, мужем или женой, кто из нас как женат, или просто живем одни, с нашими детьми, с нашими родителями. Господи, благослови, чтобы мы все это делали ради Тебя, Иисуса и Евангелия. Господи, благослови нас всех иметь плоды обращения людей, так, чтобы их было больше, чем трое. Все в Твоей власти, впрочем, Владыка. Поэтому покоряемся Тебе, твори все, что хочешь, и да узнает мир, что Ты есть Господь, и да уверует он, и пусть через Москву здесь будет большое пробуждение для славы Твоей. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.